Илья Соломенный. Хроники книжника. Книга пятая. Последняя глава. Глава первая. Нежданные гости. Третий зимний месяц года смерти. Великая степь. Завидев стены родного замка, Иней улыбнулся. Его путешествие наконец-то подошло к концу. Долгий путь до Тавидо, а затем обратно, измотал капитана Соколов и весь его отряд. Несколько недель они сопровождали торговый караван из Тевина, встретив его у самой границы Великой Степи, а затем пришлось ждать, пока в обратную сторону соберется кто-нибудь еще. В нынешнее время немногие решались отправляться в дальние путешествия, да. Мир изменился. Изменился неожиданно и далеко не в лучшую сторону. Сначала до рода Наэги доходили лишь слухи, которые разносили путешественники. О взявшихся из ниоткуда людях в странных одеждах и со странным оружием. О сотнях, тысячах беглецов, появляющихся словно из воздуха. Кто-то из них просил убежища, кто-то сразу нападал на тех, кто оказался рядом. В основном такие вести приходили из Конклава и Империи Шан. И Иней, слушая рассказы чужаков, радовался тому, что их род живет на отшибе. Он и сам видел нескольких таких людей. Высокие, светлокожие и... напуганные. Два десятка человек пришли в их земли с юга и попросили убежища, предлагая за него золото, драгоценности и свои клинки, отливающие светло-голубым цветом. Но владыка не разрешил им остаться и посоветовал отправиться в вольные земли. К счастью, до кровопролития не дошло. Пришлые прожили под стенами замка Наэги несколько дней, восстанавливая силы, и, поблагодарив владыку за гостеприимство, отправились на север. За это время Шайхрас и его ближние успели поговорить с путниками и услышали от них невероятную историю. Светлокожие утверждали, что они прибыли сюда с другого материка, того самого, который находился далеко на западе, за океаном Бурь. Якобы их перенесли сюда устройства, которые построили еще во времена Эфирела, императора мага. А что до причин, по которым беглецы решились оставить свои земли, об этом они говорили шепотом, и каждый раз Инея, несмотря на все его мужество, прошибал холодный пот. «Зараза!» — так они называли то, что пожрало их родной дом. Командир Соколов пытался представить то, о чем говорили светлокожие, но его воображение попросту отказывалось рисовать ужасные картины, описываемые пришлыми. Измененные до неузнаваемости люди, кучи гниющего мяса, превращающиеся в мерзких существ, твари, которые раньше были отцами, братьями, сестрами, матерями и друзьями, и вечный голод, который преследовал тех, кто уже был изменен. Но самым страшным были не эти байки, а то, что они оказались правдой. Купцы из Тевина, которых сопровождал Иней и его отряд, поведали соколам о том, что случилось на другом берегу Лазурного моря, там, где находился славный город Алимор. Теперь, по словам торгашей, его не существовало. Точнее, с самим городом ничего не случилось, но людей в нем попросту не осталось. В середине зимы там открылось несколько порталов, из которых начали появляться люди, точно такие же светлокожие, как и те, кто пришел к замку Наэги, но они пришли не одни. Та самая зараза выплеснулась на улицы города сразу вслед за беженцами. Жители Алимора даже не успели понять, что произошло. Шутка ли? Прямо из воздуха в разных местах начали появляться испуганные до смерти люди, а следом... Говорили, что уйти живым удалось лишь тем, кто находился в непосредственной близости от крепостных стен, да нескольким капитанам посмышленнее. А большую часть жителей, вместе с прибывшими беглецами, пожрала та самая зараза, превратив во что-то... иное. Правитель Конклава узнал об этом практически сразу. Хвала небесам, среди гильдейских магов Алимора нашлись те, кто вовремя сообщил о случившемся в столицу. и Ней сомневался, что там с первого раза поверили в происходящее, но городу все же отправили несколько полков кавалерии и рот пехоты при поддержке 5 отрядов боевых магов. Изрядная сила. Да вот только ничего от этого войска не осталось. Прибыв в Алимор, солдаты и маги обнаружили разрушенный город. Сунулись было внутрь и... Уже на подходе гниющие мертвецы, лежавшие в окрестных полях, принялись подниматься и нападать на солдат. Никто не думал, что убив их, проблему не решить. Из повторно заколотых и обезглавленных людей выплескивалась черная жижа, бросающаяся на всех, кто оказался рядом. Через пару часов большая часть войска конклава оказалась практически уничтожена, даже не войдя в город. Спастись удалось лишь небольшой горстке солдат, которых защитили самые смышленные маги Школы Огня. Теперь конклав закрыл все границы и превратился в изолированное от всего мира государство. Его правитель попросил помощи у империи Шан и Эластонского королевства, но это оказалось бесполезным. Незадолго до случившегося на юге то же самое произошло и в Эластонии, так что ждать помощи оттуда было бессмысленно. А империя Шан, прознав о бедах своих соседей, попросту закрыла границы, стянув к ним все военные силы, какие только были в ее распоряжении. Именно из-за этих тревожных вестей Иней, как человек не глупый, не слишком желал отправляться в путешествие до вольных земель и обратно. Но деваться было некуда. Род Наэги нуждался в деньгах и многих товарах, которые было попросту не достать в степи. В Тавидо командир Соколов и его люди навели справки о происходящем в центре материка. К счастью, вольные земли не задела новая напасть, и зараза, которая теперь стала главной темой трактирных слухов и новостей, миновала жителей этого края. Гикнув, Иней ускорил коня и направил его по дороге, ведущей к воротам замка через деревню, раскинувшуюся под его стенами. За последние пару лет, после того, как тот странствующий маг помог им разбить и прогнать фарахтов, дела у рода Наеги пошли гораздо лучше. Урожаи были хорошие, люди жили в достатке, родилось много детей. Завидев командира Соколов, люди, занятые своими делами, откладывали их и приветственно махали ему и его людям. Въехав в первый двор замка, Иней спешился, погладил своего коня по морде, угостил кусочком сахара и сунул усцы подбежавшему мальчишке-конюху.
«Вычисти его и накорми. Пусть кузнец проверит подковы».
«Будет сделано, господин!»
Кивнув парнишке, командир Соколов проконтролировал выгрузку привезенных товаров из нескольких телег и направился к себе домой. Следовало увидеть сына и дочь, поздороваться с женой и посетить могилу отца. А после он доложит владыке Шайхразу о своем прибытии. Традиции нельзя нарушать. Иней, как один из военачальников рода, имел привилегию жить внутри замковых стен. Его дом примыкал к ним с одной стороны и к казармам с другой. Еще на подходе он увидел светловолосого мальчугана, сражающегося сразу с тремя сверстниками деревянным мечом. Несмотря на свой возраст, юный воин вполне удачно защищался от атак и даже умудрялся атаковать в ответ. Какое-то время Иней наблюдал за схваткой, пока мальчишка не увидел его. Он вскрикнул, откинул меч в сторону и побежал к отцу. Командир Соколов подхватил мальца на руки.
«Вижу, ты усердно тренируешься, Ашей», — серьезно спросил он. «И как успехи?»
«Против троих сложно», — засопел мальчишка, обнимая Инея. «Но я стараюсь».
«Молодец», — похвалил его отец. «Завтра покажу тебе один секретный прием, который может помочь тебе против нескольких соперников».
«Ух ты!» — глаза мальчишки заблестели. «А может, сейчас?»
«Погоди», — улыбнулся Иней. «Я же только с дороги. Где мать и сестра?»
Ответить Ашей не успел. В ногу командира Соколов врезалось еще одно детское тельце и проворно забралось ему на спину.
«Угадай, кто?»
— раздался писклявый голос.